22. Ян Хеск никогда не слышал ни о чем подобном. Когда в деле пропадали или терялись улики, это чаще всего происходило из-за небрежной маркировки, и если как следует поискать, то они, как правило, находились просто не на той полке. Сейчас же с ними случилось что-то совершенно иное. В данном случае кто-то посторонний проник как в полицейское управление, так и в отделение судмедэкспертизы и вычистил все улики по их делу. Когда Хейнессон обо всем рассказал, новость ударила Хеска как обухом по голове. Но вместо того, чтобы жалеть себя и кататься по полу в позе эмбриона, он впал в ярость. Его, а он почти никогда не злился, внезапно охватило бешенство, и он почувствовал, что с него хватит. Надо, черт побери, кончать с этим. Он притормозил и припарковался перед домом на улице Япон-Вэй, заглушил двигатель и вышел из машины. Причин парковаться где-то в другом месте и делать вид, будто за ним нет слежки, больше не было. Естественно, они знали, где он живет. Первое, что он сделал, собрал группу и проинформировал их о последних событиях. В этот раз он ничего не умалчивал и рассказал все. От найденного Могинса Клинге мобильного до двух мужчин, которые за ним следили, и, возможно, даже что-то ему подмешали. Рискованный шаг, который мог навредить делу, поскольку он никого из них, кроме Хейнессона, не знал достаточно хорошо, чтобы понимать, можно ли им доверять. Но будь что будет, в одиночку он с этим не справился бы. Он в них нуждался, и как только дал им это понять, наконец проявилось то самое ощущение команды, которое он все время искал. Отпала необходимость метить территорию, и его лидерство перестало ставиться под сомнение. Каждый вдруг осознал свою роль, как будто они всегда работали вместе. Он взглянул через плечо и увидел идущую с коляской женщину и пожилого мужчину, смочившийся на фонарный столб таксой, и затем пошел дальше к дому. Они договорились о том, что пока ему нужно только поменять замки во входной двери, и что с сегодняшнего дня они, по возможности, будут проводить совещание за пределами управления. Поддавшись легкому давлению, Хейнессон предоставил им в распоряжение свою квартиру в районе Кристиансхавн и сейчас занимался перемещением туда всего самого необходимого. Что касается пропавших проб и улик, некоторые из них были утрачены, но другие можно будет восстановить. В любом случае, новые улики будут намеренно неправильно промаркированы, согласно их собственной кодировке, а также рассредоточены и помещены на неверные полки среди других закрытых дел. Но самые большие надежды они возлагали на мобильник, на желтый акулий плавник. Как только они снова его включат и смогут подробно изучить СМС-переписку, у них будет достаточно зацепок, чтобы определить четкое направление дальнейшей работы. Помимо этого, большой интерес представлял номер контакта 1. Пока они имели только первые четыре цифры — 2658. Если у них получится определить последние четыре, у них, наконец, будет реальная ниточка, за которую можно потянуть. Он вошел в прихожую и закрыл за собой дверь как на обычный, так и на дополнительный замок, открывавшийся изнутри только ключом. Это не помешает им войти со своими дубликатами. Вероятность того, что они стали бы залезать в дом, когда он здесь с семьей, минимальна. К тому же слесарь обещал прийти в течение часа. По дороге на кухню он почувствовал аромат мясного соуса, булькающего на плите. За целый день он не съел ни кусочка и как раз не отказался бы от хорошей порции спагетти с мясом и кетчупом. «Привет, привет!» — обратился он к Лоне, сливавшей спагетти в дуршлаг. «Какой аромат!»
«Сделай себе сам что-нибудь», — сказала она, переворачивая спагетти обратно в кастрюлю. «Я же не знала, когда ты собираешься вернуться».
«Да, конечно. Откуда ты могла знать?» — сказал он и заметил, что стол накрыт только на троих.
«Без проблем. Обо мне не беспокойся, я и не особенно голоден». «Ну и славно. Другими словами, все счастливы и довольны».
Она всегда так говорила, когда ее доставала собственная жизнь, и прежде всего он.
«Ах, как славно, что мы так счастливы! Поздравляю нас!
могла она выпалить с дьявольским сарказмом. И что бы он ни делал и как бы ни старался, ссора оказывалась неизбежной. Но в этот раз он решил не подходить к ней, не обнимать ее и не спрашивать, что не так. Отчасти потому, что знал, в чем дело, отчасти потому, что не имел ни сил, ни энергии для серьезного конфликта. Вместо этого он подогнул вощеную скатерть, схватился за край стола и пододвинул стол так, что загремели тарелки и стаканы.
«Боже, что ты делаешь?»
«Ничего, мне просто нужно на чердак».
«Сейчас? Мы же садимся есть».
«Я понял. Вы и здесь можете это сделать», — сказал он и переставил стулья, перед тем, как подошел к кладовке и взял металлическую палку с крюком на конце.
«Ян, объясни, пожалуйста, чем ты сейчас потом, дорогая?
У меня нет времени. Но потом, когда все это закончится, обещаю все рассказать, хорошо?»
«Ага, но я говорю потом», — перебил он.
«Не сейчас». Он зацепил петлю люка крюком и потянул так, что люк открылся. И как всегда, когда он долго не бывал наверху, как только он разложил лестницу, сверху посыпались грязь и мусор. «Не беспокойся, я с этим разберусь», — сказал он, поднимаясь. «Обещаю все убрать».
«Ты много что обещаешь в последнее время», — послышался голос Лоны снизу из кухни. «Направо и налево, как Леголенд. Помнишь, ты же его тоже обещал?»
Но он был сосредоточен на окружившем его на чердаке хаосе. Везде лежали черные мусорные пакеты, набитые вещами, которыми они никогда не будут пользоваться. Вместе с коробками, старыми теннисными ракетками, лыжами, стопками настольных игр и прочим скарбом, происхождение которого было ему неизвестно. Уже несколько лет он собирался потратить выходные на то, чтобы все здесь вычистить и навести порядок. Он даже размышлял о том, чтобы взять в аренду контейнер, избавиться от всего за один раз и начать все сначала. Единственное, что его останавливало, он знал, как отреагирует Лона. Так что, в каком-то смысле, это ей он был обязан тем, что 5 минут спустя заметил именно ту коробку, которую искал. Она там лежала, в самом низу под другими коробками с подписью «Офис плюс воспоминания». Он приподнял другие коробки, вытащил в проход ту самую и открыл. На самом верху лежали 2 папки, «Финансы 1» и «2». А под ними несколько рулонов неиспользованной бумаги для факса, коллекция сломанных ручек, стикеров, а также покрашенная в красный цвет деревянная коробочка с замком, собственноручно им сделанная на уроке труда. Но он искал не эти предметы, а черный провод, торчавший из кучи старых фотографий, дискет и других кабелей. Он потянул за него, осторожно, чтобы не порвать, и вытащил зарядное устройство для своего старого Эриксона.
«И как? Нашел? Нечто такое важное и не терпящее отлагательств?» — спросила Лона, когда он задвинул лестницу.
«Да, нашел». Он приподнял перед собой зарядное устройство. «Благодаря тебе, любимая». Потом подошел к ней и чмокнул в щеку, прежде чем направиться в спальню.
«А пол?» — крикнула она вслед. «Ты вроде собирался убрать за собой».
«Как только разберусь вот с этим». Крикнул он в ответ и сел за секретер с откинутой рабочей поверхностью. Выдвинув левый ящик, он приподнял стопку конвертов только для того, чтобы обнаружить, как желтый Эриксон блистает своим отсутствием. Там лежала только пара марок, ластик и рулон иностранных купюр. Паника должна была охватить его уже тогда, но этого не произошло. Может, Лона просто случайно положила мобильный между стопок со счетами или за компьютер. Только когда он обыскал каждый уголок секретера, к нему начала подступать паника.
«Лона!»
— закричал он, слыша, как в голосе пробивается отчаяние.
«Лона, куда ты дела мобильник?»
Он огляделся в спальне.
«Не могу его найти!»
«Неужели они тут все-таки побывали?» Он наклонился и посмотрел на пол под секретером и проверил вещи на рабочем кресле. Могли ли они побывать тут после того, как он поговорил с Лоной по телефону? Он порылся в переполненной мусорной корзине и в конце концов ее опрокинул. В таком случае они, должно быть, его прослушивали и точно знали, где лежал телефон.
«Лоне, ответь!» — продолжал он, возвращаясь на кухню. «Почему ты не отвечаешь, когда я тебя зову?» «Не отвечаю на что?»
Лона поставила на стол бутылку с кетчупом.
«Что теперь тебе не так?»
«Мобильник, черт бы его побрал!» — закричал он. «О котором я говорил по телефону!»
«Боже, как ты орешь! Успокойся!»
«Ты же сказала, что он в секретаре!»
Она отвернулась от него.
«Катрин, Бенямин, пора есть, ужин готов!»
«Но сейчас его там нет, так что вопрос в том, где он тогда?»
«Не знаю», — пожала плечами Лона. «Это не ко мне».
«А, блин, к кому?»
«Катрин, Бенямин, ужин!»
«Алло!» —
он взял ее за руку и повернул к себе.
«Кого мне, черт возьми, спрашивать, если не тебя?»
«Не понимаю, чем ты занимаешься?» — она выдернула руку. «Но если ты сейчас же не успокоишься, я забираю детей и ухожу, как только хоть чуть-чуть поедят. Что касается дома, то поручителями выступали и брали на себя первый взнос мои родители, так что до понедельника соберешь свои вещи. Дети тебя никогда особенно не интересовали, так что должно хватить пары часов раз в две недели».
«Ты что, опять заходила к этому Адаму и курила тайком, а? Не хочешь признать это? И как долго тебя не было дома? Час, два?»
Лона покачала головой, не сводя с него глаз.
«Не знаю. Осознаешь ли ты, как ты сейчас близок к черте? Но нет, к Адаму я не ходила. Зато мы с Бенямином ходили за продуктами, а по дороге домой зашли на детскую площадку. Потом я разобралась со стиркой, сделала уборку с пылесосом, пока ты не пришел, и снова все не заляпал, и приготовила ужин. И раз уж мы тут друг друга допрашиваем, хотела бы услышать от тебя, откуда вдруг такой бардак у меня в нижнем белье. Катрин, Бенямин, если не придете, сяду есть без вас».
«Любимая, что еще за бардак?» Сомнений не осталось, они здесь были.
«Любимая? Мы разве не прошли этот этап много лет назад?»
«Лона, я совсем не хочу ругаться». При помощи дубликатов они забрались в дом и смогли найти мобильник. И теперь он исчез. Единственный шанс хоть какой-то ясности в этом хаосе ускользнул у них из рук.
«Не хочешь? Ты ведь только этим и занимаешься, когда оказываешься дома».
Хеск выдвинул стул, сел и налил стакан воды, которую выпил залпом.
«Меня беспокоит только тот мобильник. И пока выходили в магазин и гуляли в парке, они, должно быть...»
Он осекся и замолчал в тот же момент, как на кухню зашел Бенямин.
«Но...»
Паника, ругань, чувство, что все пропало, мгновенно исчезли.
«Вот же он!»
«О чем ты?» —
спросила Лона.
«Мобильник, который я искал».
«А, этот? Бенямин его не выпускал из рук с тех пор, как ты позвонил и устроил игры в гестапо. Только он его успокаивает».
«Ох, ну и хорошо».
Он рассмеялся и встал. Бенямин спас телефон.
«Просто отлично.
Если бы он не взял мобильник на площадку, он бы точно пропал.
А теперь папе нужен его телефон».
Протянув руку, он подошел к Бенямину. «Отдашь папе?»
«Нет, мой!»
Бенямин спрятал руки за спиной.
«Нет, Бенямин, он все-таки папин!»
Он снова рассмеялся, стараясь оставаться максимально спокойным.
«Не папин, мой!»
Бенямин покачал головой, и Хеск в конце концов не придумал ничего лучше, как взять сына за руку и выкрутить у него из ладони мобильник.
«Не бери мой телефон! Мой телефон! Папа забрал мой телефон!»
Бенямин, плача, побежал к Лоне, которая взяла его на руки и стала утешать. Лучше всего будет оставить их одних, поэтому Хеск поспешил обратно в спальню, закрыл дверь и убрал кучу одежды с рабочего стула, прежде чем усесться туда с мобильным. Затем воткнул зарядное устройство в удлинитель за монитором, сдул пыль с телефона и осторожно засунул тонкий штекер в мобильник. Наконец он нажал красную кнопку включения. Сначала ничего не происходило. Позже тоже. экран оставался темным. Несмотря на то, что он сумел выдуть еще несколько песчинок и проверил, что провод цел. Несмотря на то, что через минуту еще раз попробовал нажать на красную кнопку. Мобильник не отвечал. Через секунду у него внутри засели сомнения, как будто его прошлая железная готовность докопаться до сути в расследовании была не более чем тончайшей оболочкой, треснувшей при ближайшем рассмотрении. Вот экран наконец засветился, как будто он просто проверял Хеска на прочность, чтобы убедиться, как быстро он сломается. В телефоне было много того, что они могли проанализировать, но в данный момент он искал только одно — номер контакта 1. Пару раз щелкнув адресную книгу телефона, он сумел отыскать 4 последние цифры — 89-32. Затем он достал свой мобильник и позвонил Мортону Хейнессону.
«Привет»,
— ответил Хейнессон уже после одного гудка.
«Как идут дела?»
«Ну, несмотря на всякие «если» и «но», — ответил он, слыша, как звонят в дверь.
«Любимая, откроешь?» —
крикнул он в сторону кухни. «Сори, слесарь пришел. А как у вас дела?»
«Только тебя ждем. Торбин подключился к сети и сейчас запустил VPN, так что не хватает только номера».
26-58-89-32.
26-58-89-32,
повторил Хейнессон, а на заднем плане номер еще раз проговорил Хэмер.
«Слушай, я тут кое о чем думаю», — продолжил Хейнессон, пока звонки в дверь не прекращались. «Все это предприятие. Так ли разумно не информировать?
Любимая!» — снова закричал он и не получил ответа. «Мортон, мне надо бежать, я перезвоню».
«Окей, понял. Ничего срочного, поговорим, когда закончишь».
Хеск сбросил звонок и выбежал из спальни.
«Не слышишь, что в дверь звонят?» —
спросил он, проходя мимо стола, за которым ела Лона с детьми.
«Да, ну, как видишь, мы едим, и никто из нас сейчас не ждет гостей».
В прихожей он отпер оба замка, открыл дверь и замер, увидев посетителя.
«А вот и ты! Долго же ты!» — засиял фирменной улыбкой Слейзнер. «Надеюсь, я не помешаю?»